разворачивайтесь в марше!
Принимаем звонки из тех, кто сейчас находится на Киевском, Ленинградском или Щелковском шоссе до аэропортов. Расскажите, что там происходит. Происходит ли вообще что-нибудь? Может, там все нормально? Алло.
Алло.
Да, здрасте. Здрасте.
Меня зовут Михаил. Я ехал по Ленинградскому шоссе. Проехал буквально очень быстро, как выходной день.
Славно. Наконец-то люди поверили, что ничего не будет, и никто не поехал туда. Правда? Все бы так. Тогда бы мы свободно ездили.
Мало того, я не увидел никаких перекрытий, никаких усилений гаишников, которые стояли бы такими блокпостами и готовились к встрече. Не знаю, как на других шоссе, но... На Ленинградском все было хорошо, вот сейчас заезжаю уже на третий транспорт.
То есть в Шереметьево уже все делегации, которые надо было, прилетели, очевидно. Вы удивились, что Ленинградка свободна?
Еще не собирались.
Да, да, достаточно было удивительно, потому что минимум езжу до работы 2 часа каждый день.
Отлично, спасибо.
Езжу из Ленинграда. Спасибо вашему радио.
Хорошо, спасибо большое.
Вот смотри, видимо, по Ленинградке все уже проехали.
Да, ну,
все, кто надо, проехали, и все.
Слава богу, хорошие новости тоже новости.
А ты знаешь, мне кажется, что 7 числа уже люди наконец-то поняли, 7 числа люди наконец-то поняли, что на майских праздниках машину надо поставить во двор. Ты же смотри, сколько было 1 числа, там, 30-го, 2-го, там, сколько все перекрывали, люди стояли в пробках.
На какой же раз до людей дойдет?
Вот смотри, ничего себе, 7 числа-то дошло. Нормально все.
Алло, алло, алло. Нет, не получилось, еще звонок.
Но это только для Москвы это самое можно поставить во двор, а из Подмосковья.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Леонид, я еду по Киевскому шоссе, нормально, пробок нет, и милицейских патрулей тоже нет, машин пока не видно.
Слушайте,
спокойно. Отлично.
Это потрясающе. Я, вы знаете, уже после второго звонка задумался, не перепутали ли мы день? Может быть, не сегодня инаугурация, может быть, мы как-то... Нет, вот у меня в компьютере здесь написано 7 мая, нет, все нормально. И в программе стоит 7 мая, среда. Что такое? Отлично, это прекрасная новость. Киевское шоссе тоже пока свободно. Не вздумайте туда ехать на автомобиле и заполнять его.
Представляешь, да, сейчас мы скажем, что Ленинградка и Киев свободно, и народ просто ломанется. Наконец-то, свободно, поехали, поехали скорее. Пишет, что Волгоградка от Быкова и Жуковского рабочее движение. Ну, насколько я знаю, Волгоградка рабочим движением отличается, в общем, таким достаточно проблематичным.
Напряженным. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей, я из Москвы. Только что проехал Киевку. Вот, около Внуково. Никого нет, все в порядке.
Слушайте, где они все? Куда они все прилетают? Может быть, они поездами поехали?
Я не знаю, я сам удивляюсь. Я потом вас слушал, вы сказали, что все должны перекрывать, но обычно даже вот в будние дни, когда никого не инаугурируют, как-то там побольше кучкуется машин около правительственного аэропорта, а сейчас никого нет, все очень свободно, и я бы даже сказал...
Я понял, они все вчера прилетели-то, слушайте, потому что 6, 7, 8 и 9 мая ожидали, вот, но 7, видимо, меньше всех.
Видимо, 7 делегации на 9 не прилетают, я поняла.
Ну, да,
смотрите, какой...
Десантироваться будут.
А десантироваться? Слушайте, хорошая идея. Вот зачем краны-то поставили около Кремля, ловить. Слушайте, интересно, хороший способ бороться с пробками. Вот смотрите, там, нужно кому-то проехать, там, какому-нибудь, не знаю, там, начальнику какого-нибудь ГИБДД. Он объявляет, что, ребята, значит, будет перекрыта Ленинградка. Никто не едет. И все приезжают спокойно. Отлично. Я считаю,
благодарите, что... Артем, спасибо огромное. Стою в автобусе во Внуково, аж страшно стало. На работу, похоже, не упаду. А президентов видел и много.
Артем, позвоните нам, расскажите нам про президентов. Ну что же, ну, в конце
где,
концов.
Где они там кучкуются? Они во Внукове, что сидят там? Я не знаю. Денег, ну, так, знаешь, когда... Как, а мы же со свадьбой сравнивали. А, обычно перед свадьбой.
Так.
Дружки. Дружки.
Дружки.
Дружки жениха. Они собираются... Ну, нет, накануне мальчишник, там, девичник, все понятно. Вот.
Те, кто выжил с утра...
Да, после мальчишника. Они с утра дружки собираются. Значит, они приехали
дружки.
Уже в дом, собственно, жениха. Или куда там они? Ну, в общем, ну, где-то они собираются.
Да, они, ну, около, да.
И поутру надо от вчерашнего отойти.
Ну, понятное
дело. Вот, значит, вот, и они там, видимо, во Внуково тоже. Они так, ну, за инаугурацию. Хорошо.
Ну, отлично, отлично.
Ждем проезда. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день. Меня
здрасте.
Зовут Александр.
Здрасте,
я
Александр.
Москва. Еду по Садовому кольцу. А, ну, еду свободно. Быстрее, чем в другие дни. И я думаю, что это связано с тем, что иностранных делегаций на инаугурации не будет.
Да не, все вчера приехали, ну ладно, как-нибудь, будут.
Но потом они по Садовому кольцу не ездят.
Не должно быть по регламенту.
Ну слушайте, как-то не должно быть по регламенту, если нас ГИБДД предупреждает. Так не бывает.
А зачем же они приехали?
Региональные из органов власти регионов, ну и Дума, правительство и так далее. А иностранных президентов, в том числе президент Финляндии, не будет.
Нет, слушайте, ну, нет, ну,
достаточно того, что приедут из регионов, согласитесь, в общем, у нас достаточно много их.
Нет, слушай, написано же, что в связи с прохождением, я тупо верю тому, что пишет ГИБДД, может быть, зря, в связи с прохождением кортежей иностранных делегаций. Нет, мы знаем, что есть отличный кортеж у Рамзана Кадырова, он прекрасно ездит по Чечне. Может быть, он прилетит или приедет сюда и тоже будет проходить. Но он не может проходить по трем шоссе сразу, киевскому, ленинградскому и Щелковскому.
Нет, почему? Мне кажется, что Рамзан Кадыров как раз таки
может покататься. По количественному показателю. Может быть, и может. Но с трех сторон, чтобы они окружали Москву, это, мне кажется, уже...
Ну, как-то да.
Больше похоже на войсковую операцию. Значит, поэтому мы ждем все-таки иностранных делегаций. Ну, слава богу, что везде свободно.
Мы ждали иностранной делегации, пришел Сан Саныч Пикуленко. И Сан Саныч, доброе утро. Мы немножко утро. Раньше.
Я в моем лице вы можете увидеть иностранную делегацию. Человек, я, судя по фамилии, не русский.
Сан Саныч,
по национальности москвич.
Как ваш кортеж проехал сегодня?
Мой кортеж сегодня. У меня кортеж сегодня двуногий.
Ага,
то
вы
есть
на самокате добирались.
Я ножками в основном сегодня, я не автомобильный, поскольку принимая во внимание, что подобные мероприятия у нас бывают нечасто, я решил, что не буду мешать иностранным гостям.
Хорошо, Сан Саныч, я так краем уха слышал, когда он пришел сюда в 5 утра, я слышал, что у него есть отдельная тема для разговора.
Да, очень интересно.
Поэтому мы сейчас сворачиваемся, но если вдруг вы на одном из этих шоссе, которые мы упоминали, столкнетесь с какими-то трудностями, вы нам от смс-ти +7 985 970 45 45, мы будем держать в курсе тех, что кто едет из аэропорта, а главное в аэропорт, чтобы улетать, и чтобы они выбирали маршруты объезда. Через несколько секунд очередная встреча с Александром Пикуленко, долгожданная.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Доброе утро еще раз.
Сан Саныч, вы сегодня при непогоде?
Я сегодня при непогоде. Погода пренеприятная, поэтому будем говорить о неприятном, будем говорить об угонах. Тем более, хотя вот, например, наш великий музыкант Александр Градский, к нему порадовала его милиция, нашли его Porsche Cayenne, угнанный год назад.
Год назад, мне кажется, больше.
Или два года назад. Но неважно. Факт, что нашли далеко, там, где-то в Сибири, в городе Братске. И как раз вот об этом недавно мы только отпраздновали юбилейный угон Porsche Cayenne, 20-й автомобиль. Очередная 25-летняя безработная лишилась замечательной игрушки. Что у нас с угонами? Ну, угоны процветают, и в последнее время поделилось четко на две части. Угоняют, во-первых, элитные машины. Ну, естественно, Бентли, Роллс-Ройс один угнали, и много-много всякой мелочи.
Там была история, когда там одновременно угнали, там
Майбах,
один за другим.
Да,
исключительно у неработающих или воспитателей.
Да, мне очень нравилось, конечно.
Вот. И вторая ипостась, стали угонять много спецтехники. Почему? Потому что спецтехника стоит гораздо дороже. Скажем, если взять хорошую там бетономешалку на хорошем ходу, она будет стоить примерно столько же, сколько Майбах.
Ну вот смотрите, Интерфакс передает сегодня, что спецтехнику и большие грузовики угоняют из Москвы на Северный Кавказ. За 3 месяца украдено около 70 машин.
Правильно, потому что вот у нас как-то всегда к строительной техники относились спокойно, ведь раньше все принадлежало государству, и нельзя было даже мыслить о том, чтобы иметь собственный грузовик. И поэтому не очень их охраняют. Хотя могу заметить, что в последнее время умные люди, которые покупают технику за очень большие деньги, а чаще всего не покупают, а берут ее в лизинг, и вот лизингодатели, они поняв, что лишаются своих доходов, стали ставить системы спутникового слежения. То есть они их начинают защищать точно так же, как защищают дорогие автомобили. Я думаю, что вот этот бум угонов, он сойдет на нет. Хотя вот в нашей стране вопрос с угонами всегда очень тяжело решался. Почему? Приведу пример. Была арестована большая группа автоугонщиков. Вот среди откровенных бандитов, которые там были, те, которые реально угоняли, там был прокурор, два офицера ФСБ, высокопоставленный начальник из московского ГАИ. Не начальник ГАИ, а один из руководителей отдела.
Мы уже выясним, ты знаешь, тут на днях, что это не настоящие милиционеры. Они пришли по поддельным
дипломам.
Ну, это естественно.
Их всех выявляют в время.
Вот, и целый отдел МРЭО, который регистрировал. То есть, такая была... плотное слияние. Меня больше удивило не то, что кто это, а то, почему их вдруг начали ловить.
Казалось бы.
Да. Что происходит в стране? Во-первых, до сих пор у нас нет единой базы регистрации учета автотранспорта на территории России. То есть каждый регион ведет свой учет. И машина из Москвы, переехавшая в другой регион, она просто теряется. И если нет явных следов и чего-то еще, или на ней, пока она не попадет в руки простого обывателя, потому что если на ней ездит местный какой-нибудь там прокурор, милиционер, которого никогда не заставляют открыть капот и проверить, сверить паспортные данные, ну, он так и будет спокойно доживать свой век там. Много машин у нас в Чечне, там другая ситуация. Там была проведена большая операция по изъятию угнанных автомобилей, была... создана огромная стоянка, там несколько сотен автомобилей стоит на этой стоянке. Ни за одной из них никто не приехал.
Да-да-да, был репортаж большой о том, что вот смотрите, московские номера там у машин, и никто не приезжает. Забирать никто не приезжает.
Действительно.
Себе дороже, что ли?
Ну, как-то вот так
сложилось. Почему начали ловить вдруг, я понял, это рейдерский захват. Потому что другим тоже надо как-то.
Наверное.
Вот это рейдерский захват преступной группировки.
Просто была такая проведена операция, вплоть до того, что там были замешаны даже люди с московского уголовного розыска, с отдела криминалистической экспертизы, которые устанавливали, все ли правильно в этом автомобиле. Так что вот такие вещи у нас есть, и поэтому не очень хорошо. 80% автомобилей обнаруживаются при случайных проверках на дорогах.
Мне больше всего нравится, как у Помпа об этом сообщает, что вот, наконец, нашли автомобиль самого Градского, вот, уже все не чаяли. Это сильно неожиданно было для самой милиции, видимо. Спасибо большое Александру Пикуленко. Задавайте ему свои вопросы на +7 985 970 45 45, что вы уже активно и делаете, в 9:54, он вернется, чтобы на них ответить.
Развернитесь, пожалуйста. Новый разворот.
9:35 о сегодняшних газетах. Александр Андреев, кто же еще? Да?
Доброе утро.
Просто хотел сказать, что его и посмотреть можно на Плюшевком в разделе «Видео», там идет видеотрансляция.
Ну что, надо сказать, что газеты не очень много пишут об инаугурации и всем, что с этим связано. И о Дмитрии Медведеве немного, и о Владимире Путине немного, хотя казалось бы, что для Владимира Путина заканчивается большой 8-летний период истории России.
Ну, как говорится, песни ты не скажешь, до свидания, песня не прощается с тобой.
Может быть, поэтому, да. Но вот единственная статья такая, более-менее посвященная 8-летнему сроку президентства Путина, в газете «Известия». Ну, а газета «Московский комсомолец» публикует статью, которая посвящена родственникам Дмитрия Медведева, тому, как они жили, начиная с советских времен, причем с начала советских времен и заканчивая временами вот уже нынешними. Это, пожалуй, так вот по большому счету и все. Газета «Ведомости», час для Думы. Кандидат в премьер-министры Владимир Путин все-таки согласился проконсультироваться с фракциями перед голосованием 8 мая. Но пройдет мероприятие впервые не в Думе, а в Кремле и не со всеми депутатами, а лишь с четырьмя лидерами фракций. Ну и здесь же довольно любопытная публикация, уже не связанная ни с инаугурацией, ни с предстоящим утверждением премьера. Газета «Ведомости», поскольку россияне вообще любят узнавать, кто сколько получает, кто сколько зарабатывает, посчитать, посплетничать. В «Ведомостях» большая статья «Сколько платят в госкорпорациях». Это газета «Ведомости». Значит, понятно, что у чиновников зарплата маленькая, а созданием госкорпорации она увеличится в 100 раз, возмущался глава антимонопольной службы Игорь Артемьев. «Ведомости» попробовали узнать, насколько он прав, и узнали, вот ежемесячный оклад Меломеда 400 тысяч рублей. Напомню, что Леонид Меломед возглавляет Роснанотехнологии, и это единственный чиновник, который о своей зарплате рассказал. Надо сказать, что у него нет никаких ни прибавок, ни премий, ничего. То есть голый оклад и все. Вот 400 тысяч рублей, он на нем сидит. А в других корпорациях совсем не так. Например, в Олимстрое считают, что на энтузиазме, как вот хотят в Роснанотехнологиях, ничего построить не удастся, нужно людям платить деньги за специалистов. И поэтому глава Олимпстроя Семен Вайншток просил 600 тысяч рублей себе оклад, но все-таки ему оклад снизили и сделали 400 тысяч рублей. Однако здесь есть и прибавки, и премии. Вот, например, ежемесячные надбавки за ненормированный рабочий день 20% от оклада, за доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, 10%. Ежемесячная премия до 50% от оклада, а также ежеквартальная премия 50% от оклада.
Слушайте, хорошо живут.
Да, ну это распространяется на других сотрудников госкорпорации. У них, конечно, зарплаты меньше, чем у начальства, но тем не менее такие же вот добавки, различные доплаты и тому подобное.
Хороший, хороший сюрприз, мне нравится.
Подробности в «Ведомостях». Газета «Коммерсант», дело Сергея Старчака становится секретным. Как стало известно изданию, Следственный комитет при прокуратуре пытается засекретить дело заместителя министра финансов Сергея Старчака, обвиняемого в покушении на хищение из госбюджета больше чем 40 миллионов долларов. Формальный повод – наличие в деле двух документов с соответствующим грифом. С одного из адвокатов следствие уже взяло подписку о неразглашении. При этом новый руководитель следственной бригады под разными поводами уже 2 недели избегает встреч с защитниками. И еще одна публикация в газете «Коммерсант». Любопытная, что касается Старчака, то это 4-я полоса, а здесь еще есть статья на 1-й полосе «Без вести попавшие», так она называется. Крупнейшие российские страховые компании в 1-м квартале сократили сборы, а 2 неизвестных питерских страховщика «Соло» и «Невский альянс» оказались в лидерах рынка. У них миллиардные сборы, многотысячный рост премий и практически полное отсутствие выплат. Деятельность компаний уже заинтересовала Страхнадзор. Новые лидеры рынка строят бизнес на серых схемах, считает эксперт.
С Александром Андреевым мы продолжим. У нас в эфире срочный звонок от Алексея Венедиктова. Алексей, доброе утро.
Доброе утро, Саша. Я немножко по пробкам, которые я слышал, да? Значит, вокруг Кремля движение идет, несмотря на то, что сейчас уже начинают съезжаться гости, 2400 гостей приглашено на инаугурацию, машины подъезжают, но вокруг Кремля, повторяю, сейчас свободное движение, и все машины движутся вполне легко, как по набережной, так и по Маховой улице, собственно, вокруг Кремля. Соборная площадь сейчас пуста, здесь установлено несколько камер. Напомню, что после инаугурации, вот я сейчас стою здесь под легким снегом, нормально, да? Вот сейчас здесь выстраиваются камеры, потому что после инаугурации бывший президент Владимир Путин и избранный президент Дмитрий Медведев, уже вступивший в должность, выйдут сюда, чтобы принимать такой парад президентского полка. Еще раз повторю, что в Москве сейчас легкий снег, и поэтому очередь, которая выстраивается на контроль, на прохождение сегодня в Кремль, так ежится в костюмах и темных платьях, которые требуют протокол.
Мы хотели спросить, вот где та граница, за которую не пускают уже обычных людей? Вот где, куда нельзя пройти дальше? Где
значит, я сейчас вошел через Кутафью башню. Значит, отсекают вот от этой площади, на которой там паркинг после манежа сразу, вернее, ну между манежем, да, и напротив Нового Арбата. Кремль сегодня закрыт для посещения, стоит табличка «Кремль закрыт», все остальное движется. То есть, как в обычный день, кроме того, что закрыт Кремль. Пока, во всяком случае, напомню, что в 11:15 прекращается проход в Кремль, и тут, наверное, все-таки ближе к 11 там, или там к 10:30, возможно, будет перекрытие, потому что основной поток гостей и гостевых машин пойдет именно в это время. Но, повторю еще раз, для автомобилистов вокруг Кремля, в том числе по Кремлевской набережной, сейчас свободный проезд, и машин очень мало. Собственно говоря, я дома доехал за 7 минут.
Слава богу, что можно хоть такие дни проехать. Спасибо.
Да, и еще я хочу сказать, что на инаугурацию не ожидается иностранной делегации, может быть, 1-2 представителя, высокопредставителя соседних стран. На самом деле, как мне сообщили в протоколе Кремля, иностранные делегации на уровне президентов и глав правительств не приглашены на инаугурацию. Это традиция. По традиции эти государства представляют иностранные послы. С другой стороны, я видел несколько региональных кортежей. Упоминал действительно вот кортеж Рамзана Кадырова, который мы видели в Чечне, состоящий из 72 машин. Конечно, по Москве он так не едет, но я хотел бы напомнить, что практически все губернаторы ездят сопровождением, и все губернаторы, региональные власти ездят с фонарями. Таким образом, буквально через полчаса Москва будет наводнена вот этими машинами, им придется уступать дорогу и, возможно, перекрыть.
То есть у москвичей есть еще полчаса, чтобы проехать?
Ну, я думаю, что есть еще 47 минут, чтобы проехать, но на всякий случай я уже просто вижу, как нарастает интенсивность движения, да, и как, вернее, я стою на Соборной площади, как нарастает интенсивность входа гостей в Кремль. В основном люди входят через Кутафью башню, то есть, иными словами, вот Маховая, да, вот там будет самая возможная пробка, потому что там резкое усиление постов ГИБДД, резкое усиление, и, видимо, там будут либо быстро прогонять машины, более того, на всем протяжении практически вдоль Кремля устроено паркинг для автомобилей, которые подвозят гостей. Выданы специальные пропуска, поэтому там, конечно, будет движение затруднено. Инаугурация начнется в 12, рассчитана приблизительно на час. Потом еще, считайте, час они будут разъезжаться. То есть до 2 там будет затруднение. Более того, в 18 часов, видимо, будет прием, когда гости начнут съезжаться опять, потому что нужно переоборудовать те палаты, где будет проходить инаугурация. Это Георгиевский, Андреев, Александровские, Георгиевские, Александровские, Андреевские залы. Потом там будут поставлены столы, гостей выгонят, попросят. После инаугурации поставят столы и заново пригласят. Поэтому здесь, вокруг Кремля и в середине дня будет непросто проехать. Саша?
Спасибо большое, Алексей. Что вам могу пожелать? Удачной инаугурации.
Это не мне, это Дмитрий Анатольевич.
Ну,
мы же не участники дебоши, мы только наблюдатели.
Хорошая и веселая церемония, отличное развлечение. Спасибо большое.
Удачи.
Ну вот, хотя бы теперь мы точно узнали, что происходит в центре Москвы и что там происходит около Кремля. На самом деле сейчас все услышат, что там свободно, все туда ломанутся, а после инаугурации все начнут разъезжаться.
Слышала? Осталось 47 минут. Почему не 48?
Ну, 48, да, ну ладно, перестань. Смотри, потом все начнут разъезжаться на кортежах, и вот тогда-то все начнется. Давай мы дадим обратно слово Александру Андрееву.
Александр.
Ну, я хотел бы сказать, что московский комсомолец досконально подсчитал, сколько стоит парад в Москве, ну, в пересчете на разные, на детские сады и тому подобное. Достаточно дорого получилось, например, 25 детских садов, потому что вчера эта сумма была названа, 1 000 000 000 рублей больше будет потрачено на восстановление асфальта, брусчатки после того, как по ним пройдут танки и другая военная техника. Ну вот дальше там продолжает московский комсомолец считать. От 10 до 70 физкультурно-оздоровительных центров, в зависимости от того, как они будут оборудованы, от 3 до 10 дорожных развязок, гаражей можно было построить на 130 машин и мест, или, к примеру, можно вернуть на родину 50 тысяч незаконных мигрантов на деньги, которые будут потрачены на ремонт дорог. Ну и, наконец, российская газета «Голливуд на троих». Государство не собирается расставаться со своей долей в киноиндустрии. Приватизация госпакетов акций 3 старейших кинокомпаний страны Ленфильма, Мосфильма и киностудии имени Горького будет приостановлена. На их базе планируется создание единой госкомпании. Такое решение принято Росимуществом на совещании с участием представителей Роскультуры, Минэкономразвития и руководителей киностудий.
Спасибо большое, Александр Андреев, с обзором пресс.
Разворот.
Воздух, море и покой. Полный релакс и полный комфорт для проживания в райском уголке Европы на Северном Кипре.
Компания «Ситерра» предлагает недвижимость в заповедной зоне с видом на море. Например, 3-комнатные апартаменты всего за 102 тысячи долларов.
«Ситерра» – безупречная репутация и гарантия качества на строительство, потенциал роста цен.
Роскошные апартаменты на Северном Кипре по цене московской комнатушки. Субсидированные ознакомительные туры.
Для резервирующих квартиры до 23 мая бытовая техника в подарок. «Ситерра» – 8 800 700 ровно 39 70. Звонок бесплатный.
Ветеринары советуют владельцам домашних животных уже сейчас позаботиться о защите собак и кошек от клещей. Наиболее эффективны в борьбе с клещом препараты фирмы Харц. Шампуни, спреи, ошейники и капли фирмы Харц обеспечат надежную защиту собак и кошек от клещей. Уникальное сочетание двух активных действующих веществ на основе перитроидов последнего поколения делает защиту животного эффективной и безопасной. Харц. Четыре линии защиты от клещей, блох и комаров.
Уважаемые радиослушатели, участвуйте в совместном проекте радиостанции «Эхо Москвы» и компании «Эванс». Выбор за вами. Баннер программы на сайте «Эхо». Оставляйте свою заявку. Программа «Выбор за вами». Новые возможности в прямом эфире.
Реклама на «Эхе» – это стильно. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
10:47, Алексей Осин, с новостями спорта, доброе утро.
Здравствуйте, вот особенно
доброе утро, Леша.
Спортивные центры меня так порадовало. Сколько можно было спортивных центров построить?
На что?
Ну, на парад.
А, на деньги, которые будут ремонтироваться потом.
Мне вообще вот это арифметика.
Елена Владимировна тут же пишет, стон по поводу ужасающих дорог в Москве сменился на стон по поводу того, что их будут ремонтировать и на это потратить деньги. Похоже, что самое главное, чтобы всегда был стон.
Это хороший правильно, стон, да. Да-да-да. Я не стонет. Я иронизирую.
Лишь бы отремонтировали, хоть бы за гахиди, лишь бы отремонтировали. Но отремонтируют ли? Вот.
Мне всегда нравится, когда говорят...
А ты что стонешь, Плющик?
А я вижу, кажется.
Вместо того, чтобы покупать там Роналдиньо, Абрамович лучше бы построил стадион там где-нибудь в Урюпинске. Вот это мне больше всего нравится. Люди, которые сами, в общем, ничего не могут заработать и построить стадион в Урюпинске, не, рассказывают...
Хорошо знают, как потратить чужие деньги.
Вот я про это и говорю, да. Это очень всегда бывает замечательно.
Леша, я вчера смотрела хоккей.
Да что это?
Я тебе признаюсь. Да, ну, я вчера смотрела
болел
хоккей.
Болел за датчан, что ли?
Вот, нет, конечно, я не болела за датчан.
Ну, практически это как в любви, признаться.
Вот, представляешь, я вчера смотрела я хоккей. Меня практически заставили.
А, вот, понятно.
Ну,
привязали
как?
К стулу.
Нет.
Вставили
нет,
в глаза спички.
Меня никто не заставлял, вот, но был интерес вот в этом вот хоккее вот определенно. Мне надо было посмотреть, скажем так, краем глаза.
Ты какой знаешь, из них смотрела?
Ну, вот
там
Россия,
много было хоккея.
Россия, Дания, да. Дания же, да? С
да,
датчанами
с Дания, да, да.
Отлично, мне понравилось. Ну, наверное, потому что мы выиграли, мне понравилось. Что там, расскажи мне. Как все было.
Ну а что? Наши выиграли третий матч подряд. Никто особенно не сомневался в том, что они выиграют.
Как вратари.
У
вот
нас остался один остался. Михаил Бирюков. На тренировки привлекают канадца. Причем, что замечательно, Радулов, игравший там же в Квебеке за одну из фарм, за один из фарм-клубов канадских, то есть команду низшей лиги, его когда переводили в дубль, скажем так. Так вот, он своего знакомого позвал на тренировки сборной России. То есть у нас стоит один несчастный Бирюков. В запасе в этом матче сидел фактически травмированный Еременко. Я уж не знаю, если бы что-то случилось с Бирюковым, мог бы выйти Еременко или нет. У него боковые связки колен то ли порваны, то ли надорваны. Это вообще, я не думаю, как ходить с этим невозможно, как в хоккей играть. Это просто удивительно. Ну вот, но при этом... Сегодня, по-моему, в «Спортэкспрессе» Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея, рассказал замечательную историю о том, что он смотрел до ночи матч между Сан-Хосе и Далласом. За Сан-Хосе играет Евгений Набоков, тот самый голкипер, который на Олимпиаде за нас стоял, очень здорово стоял. Так вот, смотри, там 4 овертайма было в этом матче. Все-таки Сан-Хосе проиграл, и Третьяк постеснялся звонить Набокову, потому что он был... по мнению Третьяка, расстроен поражением, и просто оставил ему на автоответчике сообщение. Женя, позвони.
Послал СМС.
Бугага.
СМС-ку
сообщение
послал, да.
На автоответчике, да, бугага. Да.
Чмоки всем, кто в этом чате. Ну и Набоков перезвонил, они договорились. Набоков отправляется в сборную России, так что у нас будет вратарь. А еще привлекли еще одного голкипера. Ну,
когда который... и с кем играем в следующем?
Ну,
это уже будет на улице?
Да, будет. Ну, пока непонятно, потому что не закончено еще в другой группе соревнований.
А с кем?
Ага. Поэтому и состав группы непонятен, потому что объединяются из двух групп, делается одна, по три команды выходит, а две команды отсеиваются.
Это еще группа все равно.
Да, и мы уже с теми, с кем играли, мы играть не будем, из тех, кто выйдет. То есть, ну, с чехами, чехи, естественно, выйдут, или датчане, или итальянцы, кто-то из них. Ну, с датчанами, по всей видимости. То есть, с ними мы уже не играем, будем играть с другими представителями соседней группы. Ну, а потом четвертьфинал. и так далее, и тому подобное. Ну, народ, кстати, очень беспокоится, не очень нравится, как играют наши. Действительно, какая-то была рваная игра с датчанами. Но что поражает, потрясающе, конечно. Нас индивидуально, по-моему, хоккеисты сильнее, чем и канадцы, и шведы, и чехи. Просто и Ковальчук, и Овечкин, и Семин. Удивительный хоккей какой-то показывает, фантастический, очень мне нравится. Любуюсь с удовольствием. Ну, 4-1,
может быть,
если кто не понял.
Может быть, это пока мы играем с датчанами и подобными командами?
Ну, по крайней мере, они сами говорят, что надо играть в комбинационный хоккей. Федоров, в частности, в интервью говорил, что никак не мог в клюшку партнерам попасть, все время попадал в коньки. Ну, пас, когда даешь, нужно, чтобы на клюшку. Обычно хоккеист должен держать клюшку на льду. Всегда говорят, опусти клюшку. И вот ты ее держишь на льду, идешь вперед, даже не смотришь. Тебе человек должен положить прямо вот на крюк. И мастера, естественно, высокого класса, они в этом плане не промахиваются почти. А вот что-то не шло у Федорова. Федоров, кстати, забил накануне свою первую шайбу за 18 лет участия на чемпионатах мира. Но он с перерывами, конечно. Он играл еще за советскую сборную. Дважды чемпионом мира был в составе сборной Советского Союза. Но человеку 38 лет, все понятно. Он еще, когда ему до 20 лет было, играл за нашу команду, за советскую. Ну и вот, наконец, забил. Причем были вопросы. Судья просматривал видеозапись. Наконец-таки засчитал эту шайбу. Сломал эту неприятную традицию. А всем, конечно, вспоминается, как Федоров приезжал в Петербург, и наши провалились, заняли 13-е место. В общем, ну, добавлю, что вчера скандал на матче чемпионата России по футболу. Спартаку дали пенальти в ворота Шинника и удалили двух игроков Шинника. Шинник подал протест, а спартакские болельщики, алчущие справедливости, говорят, что нет, нам такая пена не нужна.
Есть и такие. Обычно же, когда в твою сторону подсаживают, не замечают.
Ну, вот так вот. Все прочие команды...
А победа была обусловлена действиями судей?
Конечно, повлияло. Если, ну, на самом деле там не все так однозначно. Там моменты спорные, скажем так. Ну, скажем, на 30% можно было принять такое решение, а на 70%, предположим, нельзя. Ну и Рубин вчера выиграл у футбольного клуба «Москва» 2-1.
Спасибо большое, Алексей Осин. Ждем Пикуленс.
Развернитесь, пожалуйста.
Ваше величество, ваше высочество, шоу высшее качество, достойное общество. Попадая к нам, вы отдыхаете в сласть.
Мастерство лучших российских исполнителей. Чарующая игра света и звука. Яркие шоу и веселые праздники. Закажите себе праздник. Телефон 730-0101. Императорские шоу. Приятная роскошь.
Экспо-парк представляет. Арт Москва. Ярмарка современного искусства. С 14 по 18 мая в ЦДХ на Крымском валу. Арт Москва. Территория искусства.
Комсомольская правда.
Читайте сегодня. Ученые нашли способ связаться с другими мирами. Полный путеводитель по проекту нового шоу «Король ринга». Комсомольская правда. Газета, которую читают все.
7 мая в 12.08 в прямом эфире «Эхо Москвы» вас ждет встреча с генеральным директором круизной компании «Метрополис Тур» Ольгой Килимник. Тема беседы – круизы из Санкт-Петербурга. Итак, 7 мая, прямой эфир в 12.08.
Прошу считать меня вашим клиентом. Реклама на «Эхе» 959-0551.
Разворот.
Выбиваемся из графика. Сан Санычу вопросы в пулеметном порядке.
Сан Саныч, Андрей спрашивает, пожалуйста, расскажите что-нибудь о Subaru Outback. Что лучше для города, она или Forester?
Вы знаете, я считаю, что для города лучше большой универсал Outback, но если вам приходится выезжать за город, я бы предпочел Forester. А для города, ну нет, лучше машины. Outback вообще-то хорош для дальних путешествий. Вот мне приходилось на нем ездить далеко и получал всегда истинное удовольствие, особенно когда надо проехать там 1500, 2000, и так вот в четыре руки, очень удобный автомобиль.
Опять же про город спрашивает Сергей. Кашкай для езды по городу, автомат или механика, полный привод или передний?
Если вы не выезжаете из города, можете взять этот недоприводный, сэкономите, правда будет двигатель 1.6, но ничего, для недопривода это вполне.
Аня спрашивает, просит прокомментировать повышение почти в два раза тарифов КАСКО на некоторые автомобили, лансеры и тому подобное.
Да, Аня, я вам могу сказать, что это в первую очередь определяют страховые общества угоняемостью автомобилей. И, кстати, еще одна категория в последнее время стали увеличивать тарифы на автомобили, которые часто попадают в аварию.
Виктор заказал себе Jaguar XF. Вот. Есть ли уже какие-нибудь подробности о качестве сборки, эксплуатации?
Замечательный автомобиль. Вот, к сожалению, подробностей по эксплуатации нет. Машина новая совсем. А вот по поводу сборки, ну, я не знаю. Вот все-таки, когда стало понятно, что Jaguar покидает Ford, они позволили себе вот в это в безвременье создать великий автомобиль. Настолько все хорошо сделано, настолько все подобрано, настолько, ну не знаю, мне очень понравилось. И я очень рад, что в Москве вижу много XF. То есть понятно стало, что люди заметили автомобиль. У нас очень искушенный потребитель. И когда такие машины появляются в большом количестве, значит, все-таки машина этого стоит. Вы знаете, у вас будет большой праздник, когда вы начнете на нем ездить.
А Дмитрий из Челябинска просит срочно рассказать о
Или
джипе...
Сочно.
Или Сочно, кстати, да. Сочно. Расскажите Сочно, Сан Саныч, о джипе «Адмирал».
Вы знаете, как любой китаец, эта машина прежде всего грузовик. И если вам действительно нужна такая рабочая лошадка, и вы согласны мириться с тем, что все-таки раз в 30 тысяч чего-нибудь надо будет починить, что он будет шумный, что у него будут отваливаться некоторые там детали внутренней отделки, что будет такой вот дешевенький пластик и цеплячие желтые сиденья, покупайте. Потому что соотношение цена-качество, ну, нормальное по современной-то жизни.
Владимир из Твери просит рассказать про Pajero Sport 2,5 литра дизель, плюсы и минусы.
Вы знаете, я вам могу сказать, что плюсы – это дизель, минус – это дизель маломощный. Pajero Sport – хороший автомобиль, настоящий такой вот внедорожник, но все-таки жестковат, трясуч, некомфортен при условии езды в городе.
Через 3 секунды Сан Саныч выйдет на бис.
Вот новый разворот.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Еще один вопрос, Сан Саныч.
Леонид из Москвы просит рассказать, что можно купить за 25-30 тысяч долларов обязательно с высоким клиренсом от бордюров.
Вы знаете, я бы вам посоветовал вот как раз тогда лучше, чем Кашкай. Не думаю, что вы чего-то придумаете.
Кстати, пишут те, что Кашкай 4:2, 2 литра есть, пишут мне в чате.
Может, есть двухлитровые есть? Даже.
А ты говорил,
но,
ты говорил, что 1,6. Говорят, есть, не знаю.
Ну, наверное, есть. Мне как-то не встречался, я ездил только на этом обрубочке, откусанный задний мост у него был. У него был только 1,6, он был такой несчастный.
Спасибо, Сан Саныч. Здесь часов 7 минут, московское время, с праздником.
С праздником, да, плющу в тебя, с праздником, большим праздником. Сегодня вся Россия отмечает, и вообще в честь этого праздника вышли флаги по всему городу. Москва, перекрыты дороги для нас любимых. С днем радио вас!
Да никто, собственно, даже дороги не перекрывал, потому что Венедиктова не слушала.
Я заранее слушал его.
Все. Ничего не перекрыто было.
Это был последний мой день радио.
Да. Ближайшие 40 минут, которые были... Все, кончились они. Которые можно было проехать. Не было ничего перекрыть.
А все знаешь почему? Вот смотри, в 9:55, потому что пробок уже не было, потому что Владимир Путин поздравил с днем радио россиян, работающих в сфере информтехнологий. Сразу все пробки рассосались. Все встали на обочину, стали слушать радио. Вот так вот. Плющев, что ты задумался? Ты не веришь, что Путин поздравил с днем радио россиян? Вот Интерфакс, я тебе цитирую, пожалуйста. Вот президент России Владимир Путин поздравил работников отрасли информационных технологий с профессиональным праздником Днем радио.
Сообщили в сайте
Интерфаксу в пресс-службе
Кремля.
Оказывается,
День радио – это день работников информационных технологий? Для меня это новость, честно говоря.
Ну, видимо, День радио, я так понимаю, что... А, смотри, вот мобильная связь, цифровое телевидение, интернет. То есть с днем радио можно поздравлять буквально всех. Практически.
Ну, нет же дня работников мобильной связи, скажем. Или не надо, существует это, дня работников цифрового телевидения.
Поэтому это не дискриминация.
Они все приравниваются к радио.
Угу.
Мы тоже, в свою очередь, поздравляем президента Путина с освобождением от рабского труда на галерах сегодня.
Который, вот. Да, он сам так назвал, собственно. Спасибо большое всем слушателям, которые поздравляют нас по смс-кам. Мы все их читаем. Спасибо огромное. Напомню, что телефон прямого эфира не для поздравлений, я так вам напоминаю. 363-3659, смс-номер плюс 7985-970-4545. Говорить мы все-таки будем сейчас про главные новости. От них никуда не денется, не денешься. Про инаугурацию президента, избранного президента Дмитрия Медведева. Знаете, я сегодня ехала на работу утром, и вот поднималась с Арбатской по эскалатору и думала о том, как проходит утро человека, который сегодня станет президентом. Ну вот представьте, вот он с утра просыпается, ну там будет его жена, и говорит: «Дима, вставай, Дима, у тебя сегодня инаугурация». Он встает, умывается, там, не знаю, завтракает, начинает одеваться. Вот о чем человек думает в этот момент? Когда он едет на эту инаугурацию, о чем вот должен думать человек, который знает, что вот сейчас, там, вот через пару часов все это произойдет, и 4 года он будет президентом страны? Я в этот момент вспомнила свои ощущения утренние, когда я ехала на свой первый утренний разворот. Я помню очень хорошо, что это утро, вот оно было особенное, я не проспала, вот, я очень так бодренько так вскочила с кровати, умылась так очень быстро, позавтракала и, значит, полетела на работу. Очень интересно, на самом деле, что происходит. Вот, Плющев, расскажи, наверняка у тебя были какие-то такие вещи, такие очень торжественные в твоей жизни, ну, я имею в виду, связанные с работой исключительно, да, когда ты вот знал, что вот, о чем ты думал?
Мне везло с тем, что меня никуда ни разу не назначали в жизни, в смысле начальником каким-то вот так вот, и чтобы представлять коллективу там, ну, прямо вот серьезно так. Я всегда как-то был на исполнительной работе, поэтому, ну, может быть, когда тебе поручают новое дело, вот недавно у меня открылась программа «Точка», знаешь ли, вот, и я 14 лет в эфире, 14. Можно вообще уже... все с закрытыми глазами, наверное, делать. Я целый... Какой день? Ну, я там неделями об этом ты думаешь постоянно, и ты вообще ни о чем другом думать не можешь. Ты приезжаешь, ты безумно волнуешься, хотя ты знаешь, ты все себе расписываешься, разбиваешься, и это ужасно, на самом деле ужасно переживаешь. Ну, я не знаю, наверное, артисты так переживают из-за спектакля, особенно из-за нов, но я знаю, они волнуются перед выходом на каждый спектакль, многие, особенно настоящие артисты, но тем не менее. Вот мы решили спросить, может быть, о ваших более ярких, чем мой, случаях, назначений каких-нибудь. Вот что с вами происходило в тот день, когда вы ехали на работу? Мы по работе решили ограничить.
То есть вы уже были назначены, вам уже дали новое дело, вы уже все это... Вот вы едете в первый, вот сейчас случится, и начнется все это начнется. Вот Галина Владимировна из Москвы пишет, что мне ей кажется, что Медведев думает, я сделала это. Ну, видимо, я сделала это.
Давайте только не влезать в голову Медведева.
Да, это как-то
будет. И пытаться думать за него. Мы все, конечно, думаем друг о друге исключительно хорошее.
Конечно, только. Конечно.
И все...
Особенно я про Плющева. Здесь с утра такой хороший про него думаю. Прямо аж иногда зубы сводит, когда чищу.
Вот. Соответственно, вы о своем собственном опыте назначения расскажите. Что у вас происходило и что в этот день вы испытывали, что вы думали, как это вообще было?
Может быть, вам было все равно, может быть, вы ехали как обычно и ничего такого особенного не чувствовали. Такое вполне тоже может быть.
Да, некоторым образом, вы же тоже были на месте Медведева, только чуть-чуть в ином масштабе, а так, в общем,
чуть-чуть,
какая разница?
Слегка.
363-3659, несколько историй подобного рода. Алло. Алло, алло.
Алло, доброе утро.
Здрасте.
Меня Александр зовут. Я хотел рассказать о своем опыте.
Пожалуйста, Александр.
Работаю в руководящей должности. И когда меня только назначили, у меня мысли первые были вообще о том, зачем мне это нужно и во что я ввязался, да? То есть, как бы не было никакого там воодушевления, радости от того, что я теперь руководитель, да, и что у меня... подчиненные, а о том, что я думал только о том, что как я с этим справлюсь и не подведу ли я вообще коллектив и то руководство, которое меня как бы на эту должность назначило.
То есть боялись, да, больше все-таки?
Да, конечно. Но боялся даже не как бы не за себя, да, а за коллектив, что я подведу его. А я думаю, что Медведев, если будет руководствоваться такими же чувствами, это будет правильно.
А как у вас в итоге все прошло? Вот вы волновались, боялись, но в итоге все в порядке было?
Нет, нет, нет. В общем, как бы он как бы результат был отрицательный, в общем, да. Но я бы сказал, что это был опыт. Опыт такой, ошибок трудно, как говорится.
Понятно, спасибо вам большое.
Вот еще, кстати, интересно, я вот сейчас прочитала, не дошло до конца сообщения по поводу смотреться в зеркало. Вот я помню тоже, я выходила из дома, когда на первый разворот ехала, я долго смотрела на себя в зеркало и пыталась понять, а может быть что-то изменилось? На самом деле это паранойя какая-то, это какой-то такой вот... Потом так вздрагиваешь, думаешь, господи, какая глупость.
Я повзрослела.
Какая глупость, но все равно...
Прибавилась морщинка.
Ну ладно тебе издеваться. Ладно тебе издеваться, я, можно сказать, делюсь, а ты вот... Как тебе не стыдно, Плющев?
Нет, мне стыдно, разумеется.
Да, ты так покраснел.
Алло. Алло, добрый день.
Здрасте.
У нас вот есть опыт, как мой папа пошел первый раз на новую работу.
Расскажите, как папа пошел на новую работу? Что за работа, кстати, если не секрет?
Он работал проректором в Государственном университете управления. Вот, очень волновался, с утра решил принять душ. Вот, в душе подскользнулся, у него была жуткая шишка, когда он туда приехал. Там, конечно, ректорат, представление. Вот, ну, потом он реабилитировался, но все на него, конечно, в первый день смотрели косо. Ну, так вот. Такая у нас была...
Шишка-то заметная была на голове, я так понимаю, или на лбу
она
где-нибудь?
Она была прямо под глазом.
Ничего себе, практически фингал, слушайте.
Да, да, вот так вот. Ну ничего, потом его уже начали снимать нормально. Сначала, конечно, он произвел странное впечатление, придя на работу первый раз с фингалом.
Спасибо вам большое, очень интересно, действительно, представляешь, форс-мажор какой-нибудь случается, прям вот ты едешь, а тут раз упал, штаны испачкал, не знаю, фингал под глазом получил.
363-3659, давайте еще один звонок, потом у нас будет небольшой разворот. Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой, я попала в «Эхо Москвы»?
Точно.
Ой, я хочу сказать...
Сейчас, секунду. А как вас зовут?
Ой, меня зовут Надежда Борисовна.
Да, пожалуйста.
Я 18 лет закончила педагогическое училище, и мне дали первый класс. Первый класс начальной школы. Я так дрожала перед первым родительским собранием. У меня поднялась температура 40, и я думала, как же мне быть? У меня мама тоже была учительница, и она говорит, нет, на первое родительское собрание надо ехать самой. Я собрала, я не знаю, какие там таблетки пила. Вот, я что-то так волнуюсь. Я приехала, провела это родительское собрание, и у меня было такое приподнятое настроение, и вся температура у меня прошла, ну, я не знаю как, наверное, на нервной почве.
Сцена лечит, да. Же, как известно, конечно. Спасибо вам большое, спасибо, очень интересно. Давайте присоединяйтесь к нашему разговору, знаете кто? Другие люди, какие, сейчас расскажу. Ведь у нас вступление в должность торжественное не только у президентов происходит, но и у разных глав администраций, губернаторов там и так далее. Во всяком случае, происходило. Эти церемонии, они в чем-то похожи друг на друга, хотя и разнятся. И нам бы хотелось спросить тех людей, которые в них участвовали. Ну, может быть, сами вступали, конечно, но прежде всего тех, кто их организовывал, тех, кто, может быть, стоял в оцеплении, кто, может быть, снимал на кинокамеру, будучи оператором, да? Может быть, там, я не знаю, готовили банкет.
Люди, которые участвовали в подготовке, да, каким-то образом, то есть с любой стороны, в подготовке и проведении, да, таких людей очень много, потому что все это готовится с различных совершенно сторон, и поэтому я уверена, что есть люди, которые знают, что после этого всего остается за кадром.
Ну, во время и после.
Во время,
да.
Ну, я имею в виду, что
после этого всего остается. Я сразу себе такой банкетный стол представил, там залитый скатерти, знаешь.
И все-таки что же такое, что мы никогда не видим? Не видим там на телекамере, даже не потому, что там, может быть, даже не видят те люди, которые присутствуют на самой церемонии. Что происходит, как это все, какая кухня у этого всего? Расскажите нам, пожалуйста, по 363-3659, телефон прямого эфира, смс номер +7 985-970-45-45.
Давайте, да, послушаем, если вы имеете такой опыт, то расскажите нам. Еще раз напомню, 363-3659, наш номер телефона, код Москвы 495. Из других городов тоже можно.
Да, 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 там же тоже происходят церемонии всякие торжественные, конечно.
Интересно. Алло. Алло, алло.
Здравствуйте. Эхо Москвы?
Да, здрасте.
Меня зовут Владимир, я дальнобойщик. Я по поводу транспорта хотел сказать. В Малой Дубне, это километров 80 по Горьковскому шоссе, не пускают грузовой транспорт в Москву. Стоит всех на 108-ю трассу.
108-я это бетонка. Кольцо, бетонка, да?
А?
108-я это малая бетонка, да?
Да, да, да. Да.
Слушайте, а почему, чем объясняют-то?
Ничем не объясняют. ГАИ перекрыла дорогу, поставила грузовому транспорту знаки запрещающие. И все.
Но там пробка,
а
то есть...
ждем.
То есть вы ждете или вы там как-то объезжать будете? Пробка, да, там стоит?
Никак не объясняю. Просто стоит, весь грузовой транспорт стоит.
А легковой
кто, кому надо в объезд, едут в объезд, а прямо в Москву не пускают.
Угу.
Спасибо большое.
Важное
интересно,
спасибо большое.
Почему? Ну вот не пускают, то грузовые, так понимаю, что легковые пускают. Странно. Если мы помало бетонки, значит, на другое шоссе просто пускать.
А бог его знает.
Нет, ну извини меня, если я не на 108...
Подожди,
ну
кому
что?
Надо в объезд? Тебе же четко сказали. Кому надо в объезд Москвы? Обычно объезжают по МКАДу. Кому надо в объезд Москвы по бетонке? То есть ты едешь...
То есть ты хочешь сказать, что грузовой транспорт вообще в Москву не пускают?
Ну, и из слов нашего слушателя следует именно это.
Может быть, там по определенному шоссе какое-то не идет грузовой транспорт, а по малой бетонке можно просто на другое шоссе попасть.
Алло. Алло, алло. Алло.
Алло, доброе утро.
Да, здрасте.
Меня зовут Илья.
Да, Илья.
Я из Питера. Я принимал в последнее время участие несколько раз во всякого рода там региональных инаугурациях.
Вы в каком качестве, если не секрет?
Ну, со стороны прессы, скажем так. Вот, мы снимали документальные фильмы и прочее. Дело не в этом. Я хотел сказать, что это все почему-то, извините, конечно, но часто очень похоже на похороны. Ну, или на свадьбу. Когда куча людей, которые знают, как все должно происходить, где кому встать с точностью до сантиметра, кому куда повернуться, когда проходит он с большой буквы или она с большой буквы, какой вилкой что взять, потом в банкете. То есть есть куча людей, потрясающих совершенно, которые знают, как и что делать. А вот когда я был очень молодой, я служил в военном оркестре, и помню, что самое смешное в подобных церемониях — это всегда человек, который изображает этого вот назначенца, и вот то, как он его изображает, и то, как это все происходит, все обычно ужасно. Соберут самого, ну, какого-нибудь такого невзрачного лопоухого солдатика или курсантика, или какого-то там человека из обслуги, и он изображает вот того самого президента, губернатора или еще кого-нибудь.
Слушайте, а вот эти после этих репетиций, когда кто-то изображал вот это должностное лицо, вы не разговаривали с этими людьми, что они чувствуют, когда изображают, там, не знаю, какой-нибудь вот человек, которого назначают?
Чувствуют ли они себя на его месте?
Вообще это в зависимости от артистизма, конечно. Но если вы помните какие-нибудь там произведения, типа комедия строгого режима, да, когда человеку надо изображать Ленина, и он вдруг вырастает в этого самого Ленина и диктатор. Бывали такие случаи, когда человек после того, как кого-нибудь изобразил, ну, буквально вот вырастает у человека крылья, перерастает, становится другим.
Спасибо вам большое, интересное свидетельство.
Отлично, да, вот
если
смотри.
Если есть еще у кого-то
Плющев, Плющев, ты представляешь, что с нами будет, если мы вживемся в роль наших утренних роликов? Ты представляешь, что с нами будет происходить? Иногда мне кажется, что мы после этих утренних роликов как-то так заступаем в эфир, как-то так вот под влиянием. Вот я теперь понимаю, в чем дело, да.
То, о чем говорит Воробьев, можно посмотреть на Плюшев.ком, там лежит сегодняшний предпрограммный ролик, и там же идет видеотрансляция нашего утреннего разворота. Алло. Алло, алло. Здравствуйте, это вы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как зовут вас?
Меня зовут Людмила Саратов.
Да, Людмила.
Я хотела рассказать случай про своего папу. Его, ну, как бы процедура инаугурации, но не так, конечно. В Саратовской области лет 20 назад он должен был стать, ну, на уровне министра, вот, местной промышленности. Вот, и он целую неделю готовил... ну, речь свою поступлению. Вот, то есть у него были отрывочные бумажки, он должен был выступать на заседании облсполкома, ну, как бы вот рассказывать о том, как он собирается деятельность свою организовывать. И вот эти отдельные листочки у нас дома были разбросаны. Он считал, что я ученица, и у меня почерк прекрасный. Он попросил накануне перед выступлением переписать это все на чистовую. Вот, чтобы выйти из трибуны выступать. Ну, я все сидела, переписывала. Но начальственный папа никогда не видел, как дочка пишет. Вот, и он в результате вышел на трибуну, открывает эти списки и видит там колышки, ряды из колышков. Ему пришлось выступать, как бы импровизировать. И в результате он покорил всю аудиторию.
Слушайте, а почему колышки-то были? Я что-то не очень понимаю. Просто вы еще тогда не умели писать? А?
Почерк такой был.
А, в смысле, что он просто не смог даже понять, что написано?
Он не смог понять, что написано.
Слушайте, отличная история. Видите, в итоге все закончилось очень хорошо.
Да, более того, мне кажется, вот люди делятся на две категории. Одним нужно подготовить и написать все дословно, и они могут это заучить. Другим это совершенно бесполезно. Они все равно, вот у них что-нибудь случится такое. Вот. Или они будут сбиваться и читать, что еще хуже. Я вчера был на одном вечере, и там выступал женщина, которая, видимо, у нее очень небольшой опыт публичных выступлений. Ей надо было сказать там три слова, типа поздравить победителя, там, лауреат. Вот. У нее были написаны слова, и ей было очень трудно. Она все время подглядывала в бумажку и произносила примерно по два слова. Там произнесет два слова, и потом, значит, теряется. Вот, мне кажется, в этом случае лучше вообще ничего не писать, в принципе.
Да, конечно.
Вот, и говорить то, что приходит в голову, выглядит гораздо естественнее. И вообще, ведь аудитория и зал, они очень реагируют на то, говорит человек естественно или заучено. Вот, и поддержка от зала, она, мне кажется, сама по себе выведет.
Но это касается прямых эфиров, вот я имею в виду репортажных, да, то есть я, когда только начинала работать, я какие-то вещи все-таки себе писала в бумажку, особенно какие-то акции. Вот сейчас с акцией я вообще просто даже ничего не пишу, потому что, знаешь, что все равно это меня собьет. То есть проще встать куда-нибудь, так и глядеть картинку и просто...
Не, вот ну одно дело, когда ты набрасываешь все факты, да, которые ты видел, чтобы ничего не упустить, вот сказать об этом тезисно, все понятно. Другое дело, когда ты речевые обороты начинаешь писать.
Да-да-да.
Если у тебя перед тобой нет суфлера, ты их никогда в жизни не помнишь.
Ну ты одно слово забываешь, и у тебя весь речевой оборот сыпется.
Так, отвлеклись, мы отвлеклись, извините, да, о своем. Да. А профессиональные, знаете ли, все-таки в такой день. Алло.
Алло.
Здрасте.
Здрасте. Меня зовут Георгий.
Да, Георгий.
Был такой момент в моей жизни, я вступал в должность начальника большой лаборатории. Притем в другом здании, совершенно в новом. И вот я приехал, и людей я там не знал. А накануне этого я сказал своей мамаша о том, что вот мне придется такого-то дня поехать. Значит, она говорит, я тебе напеку пирогов. И я говорю, ты что? Она говорит, да-да-да, я тебе напеку пирогов. Она мне напекла, значит, 25 штук пирогов, начиненных картошкой с луком жареным, и столько же с рисом и яичко. Вот я взял эти пироги, приезжаю, у меня проводят, значит, по комнатам, знакомят с людьми. Да, я знакомлюсь. Потом говорю, знаете что, я хочу вместо того, чтобы говорить какие-либо слова, мы на деле потом с вами познакомимся, когда начнем работать. А сегодня пусть у нас будет такой праздничный день. Давайте мы соберемся в комнате, в какой вы считаете удобно, и вот я угощаю вас. Да! Они все брали пирогами, да, домашними. Я говорю, да-да-да. Я говорю, вот это пекла моя мама. Ну, в общем, были все в диком восторге. Я совершенно не ожидал такого. Потом, когда я приехал, и мама спрашивает, ну что было? Я говорю, слушай, твои пироги покорили всю лабораторию. И все, в общем, дальше у меня пошло очень хорошо, благоприятно. При том, что в этой лаборатории вообще-то были одни женщины. Вот представьте себе, как мне пришлось, значит, одному мужчине работать.
Это невыразительно трудно. Я вас очень хорошо понимаю, потому что сейчас я именно в такой ситуации. Пришла Марина Старсина, значит, новости читать. Воробьёв напротив меня сидит. Сзади Ольга Рябчикина, звукорежиссер. Никуда не денешься.
Не можешь сказать, Плющев, плохо, да, тебе? Один. Скажи, ну скажи, как тебе
очень
плохо
трудно,
здесь.
Трудно приходится с собой справляться, как-то себя подавлять.
А что ты пирожков нам не принес? Плющев, вот что ты не принес?
Мама не напекла сегодня мне пирожков. Не напекла. Ну,
ну
забыл
всегда.
Вчера попросить, да. Скажу, мама, напеки мне пирожков.
После этого удивляешься. Ну,
значит, продолжим мы тему инаугурации, но уже не будем рассказывать о собственных случаях, назначений
пирожков
и ощущений пирожков, да, и так далее. Мы будем давать напутствие президенту Медведеву. Народный наказ устроим ему в 10 часов 35 минут. Знаете, депутатам давали народный наказ, когда избирали депутатов Верховного Совета СССР. Многие не помнят здесь уже.
Не вот, надо давали так пристально
им,
на
давали
меня
им народный наказ. В чем он заключался, я, честно говоря, не знаю. Вот, но давали наказ, давали. Все. Будем делать это в 10 часов 35 минут. И также голосовать будем к концу часа ближе. Так что не расходитесь. Продолжаем.
Разворот. Марша!
Продолжаем о инаугурации Дмитрия Медведева. Как теперь модно мы слышали говорить? Инаугурация, да?
Инаугурация.
Вот, значит, о напутствиях сейчас будем говорить.
Да, мы вчера провожали Путина в том смысле, что высказывали, слушатели наши высказывали претензии и благодарности Владимиру Путину за 8 лет правления. А у Медведева, у Дмитрия Медведева предстоит, ну, как минимум 4 года правления, 100% по идее, да? Вот. Так вот, что вы бы хотели от Дмитрия Медведева? Какие напутствия вы готовы дать новому президенту России? Что бы вы хотели, чтобы он исправил, сделал или, может быть, не делал? Тоже вполне возможно. Напомню, что телефон прямого эфира +7 495, да? 495, код Москвы. 363-3659. СМС номер +7 985 970 45 45.
Да, давайте, напутствие президенту Медведеву. Также мы в конце проголосуем, вот по какому вопросу. Ну, сегодня церемония в 12 часов, вы знаете, ее будут транслировать по федеральным каналам. Более того, что мне, конечно же, интереснее всего будет интернет-трансляция. Да, будут ее вести телеканал «Вести» на своем сайте и Первый канал. Так что, если вы не можете оторваться от компьютера, от своего монитора, от интернета, тоже, в принципе, можно посмотреть, без всякого телевизора, наличие которого уже становится все менее и менее обязательным у людей. Но...
Верну так очень удачно сейчас. Да. Очень так хорошо.
Но многие люди и не смотрят, даже и без этого, и без того, что телевизора у них нет, и только интернет, все равно они не смотрят инаугурацию.
А ты будешь смотреть, кстати?
Не, я не собираюсь.
Ой,
совсем.
Я посмотрела.
И специально потом новости не буду включать. Ну, не знаю, я как-то...
Не знаю, мне было бы интересно. Я просто хорошо помню инаугурацию Путина, как он шел по...
Вот, Штирлиц идет по коридору.
По дорожке, да-да-да. Вот, интересно, как Медведев пойдет.
Действительно, вот меня больше всего только интересует, они вслед-вслед будут идти или все-таки как-то разные.
Нет, ну согласись, что мы же никогда не видели церемонии, когда один президент уходит, другой приходит. Ну, интересно же посмотреть. Ну, я не знаю, что такое скучное лицо.
Какая разница,
мне,
один
мне
уходит, другой приходит.
Не знаю, ну ты просто не интересуешься ничем.
Нет, этим вот точно не интересуюсь. Особенно, вот я не интересуюсь церемониями, в принципе. Мне почему-то не интересно, не знаю.
Ну, эта церемония мне, не знаю, я буду смотреть. В общем,
хорошо.
Я
не, я люблю, знаешь почему? Я люблю, где есть соревнования. Понимаешь, есть некий спорт. Почему я люблю Евровидение?
Кто быстрее пройдет по ковровой дорожке.
Евровидение же дурацкая вещь, правда?
Дурацкая,
но
абсолютно.
Реально, слушать
же,
все это
да?
невозможно. Я смотрю, вот мне больше нравится, когда оценки там
когда,
расставляют.
Когда, да, выпадают эти
кто
самые.
Кто кому там.
Причем
что?
Там спорт, наши Украина, Белоруссия, что
да.
нам поставили, что
спорт,
мы им поставили.
Понимаешь? Вот. А тут нет спортивного. Это, понимаешь, это как показательное выступление. Ты, несмотря на то, что я не очень люблю спорт фигурное катание, но когда соревнования, смотреть интересно. А показательное выступление это девочки любят.
Девочки
вот.
Любят.
Им вот интересует. А показательное выступление на них не ставят оценки. Это показательное выступление,
так, ладно,
за него
давай,
не ставят
давай
оценки.
Давай мы поговорим
на
напутствиях. Давай напутствиях, потому что поголосуем потом.
Чего мы, да, будем голосовать, будете ли вы смотреть церемонию. Приготовьтесь, это в конце настанет. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте, добрый день.
Ваше напутствие, добрый день.
Да, Бессонов, Алексей Борисович, город Пермь. Вы позволите напутствие?
Да, да, конечно.
Вы знаете, вот так случилось, что год назад этот мужчина, молодой человек, Медведев, не знал, кто будет президентом. Так же, как и Путин. Ну, такая страна, вот мужику повезло. И вот хочется сказать, пожелать ему, коли уж ты стал, так сказать, во главе огромной империи тысячелетней. А главная проблема страны – это коррупция. Ну, невозможно жить в стране, где практически весь бизнес под губернаторами, мэрами, где практически никто не зарабатывает копейку. Вот пожелание ему все-таки попытаться навести их порядок. Люди должны трудиться, копейку должны зарабатывать. Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Извини, пожалуйста, да. Мне единственное, что в этом звонке зацепило, мне не кажется, что Медведеву повезло. Вот я, например, не хотел бы быть президентом.
Это спорный момент.
Очень спорный.
Ты знаешь, начало речи нашего замечательного Алексея из Перми. Из Перми, извините. Оно напомнило мне тосты. Вот обычно так тосты начинают. Там, типа,
я
вот,
хочу пожелать.
Нет, вот мужик, знал год назад, но тебе повезло.
Когда мы с тобой познакомились.
Отлично, дорогие друзья. Давайте напутственные тосты. Представим, что мы все приглашены на банкет. Все уже состоялось, собственно, инаугурация. Церемония, в ней не бывает таких уж больших неожиданностей. Поэтому представим себе, что она состоялась. Мы на банкете все. И вот мы поднимаем бокал. Мы поднимаем бокал. Что мы говорим президенту Медведеву, новому Дмитрию Анатольевичу нашему? Скажите, пожалуйста, тост президенту Медведеву с напутствием, с пожеланием. Как, опять же, на свадьбах часто делают. Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Александр Петрович.
Да, Александр Петрович. Ваш тост президенту Медведеву с напутствием?
Значит, вот недавно по «Маяку» очень правильно говорилось, что эффективная борьба с коррупцией может начата в стране не одним человеком, занимающим даже высокий пост, а самим народом, когда будет возрождена судебная система. Вот если бы удалось возвратить судебную систему в состояние хотя бы, которое было при царском режиме, когда даже Веру Засулич суд присяжных оправдал, это было бы великое достижение. И тогда пошла
но у нас
стране...
суд присяжных кого только не оправдывает, бывает. У нас он суд присяжных, знаете ли, оправдал Аракчееву с Худяковым, а ее раз и передумали в Верховном
суде. Дело-то в том, что часто на суды присяжных некачественную, так сказать, следственную версию дают. А потом суды присяжных виноватыми оказываются. Тогда, когда виновата некачественно проведенное следствие.
Понятно. Хорошо, значит, вы напутствуете Дмитрия Медведева, чтобы он вернул судебную систему.
Возрождение судебной системы, именно так.
Спасибо.
Потому что сейчас суда в России практически нет.
Хорошо, спасибо.
Давай немного почитаем смски. Борис из Москвы желает новому президенту быть самостоятельным. Анатолий желает быть на деле гарантом Конституции. Лев из Саратова говорит о том, что главное – это свобода слова. Татьяна из Петербурга просит освободить Лебедева и Ходорковского. Олег желает Медведеву как можно быстрее разобраться с Путиным и его чекистами. Значит, что там? Еще пришло напутствие от Александра: Россия без Путина. Слушайте, ну Путин все, Путин больше не президент России уже.
Как-то. Ну,
уже практически.
Знаете, что второе лицо в государстве все равно.
Ну, пока еще он не второе, пока он еще не второе лицо в государстве, извини.
Алло, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Тост хочу.
Да, пожалуйста. Тост
за свободу слова и собраний.
За свободу слова и собраний. Да. Вот такое ваше напутствие.
Отлично.
Да, спасибо большое. Я единственное, что прошу не повторяться. Если ваш тост уже произнесли, дайте другим. А так отлично. Идем хорошо. Собираем коллекцию тостов для Дмитрия Анатольевича Медведева. Тосты от Медвединки. Так. 363-3659, наш телефон. Код Москвы 495. Алло. Алло, алло.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это «Эхо Москвы».
Да, да, как вас зовут?
Меня зовут Рашид.
Пожалуйста, Рашид, только выключите приемник, а то мы с вами там
уже
дублируемся
выключил.
Много раз.
Уже выключил.
Рассказывайте, рассказывайте.
Я желаю, чтобы наконец-таки кто-нибудь у нас взялся за дороги. Очень надеюсь, что новый президент это сделает.
Вас какие больше всего дороги волнуют? Городские, федеральные, там что с ними?
Федеральные, я дальнобойщик.
Смотрите, как дальнобойщики нам сегодня активно звонят. Сегодня день дальнобойщика на их Москве.
Ага.
А вы случайно не в Дубне там стоите?
Нет, я сейчас Вантовый мост в Питере проезжаю. Здесь у нас пробочка небольшая. Ну, в общем, все нормально. Просто хочется, чтобы дороги стали лучше. И Путин хороший мужик тоже.
Понятно, спасибо большое. Тут мне пишут, что вчера Плющев прогнулся и все.
Еще... Плющев, когда ты успел? Скажи, пожалуйста. Вот я не понимаю, мы вчера в 11 часов с тобой закончили
вчера
эфир.
Путина мы вчера. Наверное, про Путина я что-то сказал такое. И, наверное, считаешь, что прогнулся. Ну, хорошо. Мы вчера
Ну, про гибзащиту будем считать так. Иван прогноз, из Москвы желает Медведеву не быть лживым, лицемерным, а быть порядочным. Желают здоровья его народу, то есть, ну, видимо, народу Медведева. Желают, значит, там, поменять правительство, возглавить Единую Россию в 2011 году.
Убрать
Зязикова Мурата ждет Ингушетия от Медведева. Вот, пожалуйста, такой тост. Ну, в общем, неплохие, хорошо этим действительно. Давайте дальше. Вот как-то так. Кто-то уже выпил без тоста, судя по всему.
Не дождался, чем мы действительно? 80 молекулярных слоев в секунду, как говорили у нас в химико-технологическом университете, когда долго стыл. Вы что, 80 молекулярных слоев в секунду. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Зовут меня Владимир.
Да, Владимир.
Табасенький Иванович. Вот, проживаю в Москве. Хотел бы пожелать, во-первых, Дмитрию Медведеву ввести такой институт, как финансовый паспорт. Не ННН, а чтобы четко каждый отчитывался раз в 5 лет за полученную прибыль. Это раз. За все доходы.
Нет, это для каждого человека или для компаний только?
Для каждого человека.
У нас же есть налоговые декларации, разве нет?
Это не все. Это есть финансовый документ, который четко регламентировал финансовое поведение каждого гражданина в обществе.
То есть, подождите, я так понимаю, вам одного документа мало, надо еще один. Но,
нет.
И побольше желательно.
Дайте я закончу мысль. У нас есть сейчас 6 документов, а было бы 2 документа, 3 документа. Свидетельство о рождении, финансовый паспорт от начала рождения выдается и паспорт гражданина Российской Федерации в единочной форме. Финансовый паспорт был бы документ, который четко регламентировал все поступления, которые связаны с деятельностью даже данного человека. И мы узнали, почему мэр Москвы самый богатый человек, мэр мира. Мы бы узнали, почему...
Слушайте, чиновник... Владимир Иванович, меня потрясает замечательная ваша наивность, но мы тост принимаем, разумеется. Ничего бы не узнали, ни черта подобного, я вас умоляю. Вам бы головной боли это прибавил, нам с вами. А вы что, узнали бы что-нибудь из-за этого? Я вас умоляю, перестаньте.
Ничто
и никогда.
Антон пьет за то, чтобы на галеры поставили новые моторы. Хватит веслами грести, говорит Антон. Пожалуйста, вот такие есть тосты. Чтобы все у всех и всегда, ура, пишет Александр. Слушай, прям вообще...
Вот, тост прекрасный. Пусть Медведев отменит призыв. Благодарность его будет на века. Конечно же, это пишет не мальчик, а девочка. Лида это пишет. Ну, девочка в гендерном смысле этого слова. Ни в коем случае не хотел обидеть. Алло. Алло, алло. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сначала, судя по всему, выпил.
Меня зовут Олег.
Зачем же такие предположения? Да, Олег.
У меня тост за возвращение стаб-фонда в Россию.
А он где сейчас?
А он сейчас в Америке. В большинстве своем.
Ну, погостит, да приедет. Ничего страшного.
Хороший тост, принимаем.
Прекрасно, спасибо.
Он пока гостит, он ужимается за счет инфляции.
Мне кажется,
поэтому он вернется недалеко.
А у нас инфляцию зажмут скоро. У нас все будет хорошо. Обещаю же.
Людмила
спасибо,
Георгиевна хочет пожелать Медведеву, чтобы было уважение к старшему поколению, чтобы пенсии были, как у европейских пенсионеров, и пенсионеры выглядели прилично. Вот. Денис пишет: Медведев, будь человеком. Хороший тост, я считаю. Совершенно замечательные тосты напишет. Желаю будущему президенту не стать президентом. Славик из Вологды пишет.
Не сбудется.
Сергей, значит, поднимает тост, чтобы срочно перенести столицу из Москвы на Урал.
А Сергей, видимо, из Москвы.
Угу.
Туда, Урал.
Ну что ж, хорошие тосты. Давай еще послушаем. Может быть, кто-то нам позвонит еще,
алло,
что-нибудь
алло.
Кто-то напутствие скажет.
Мы продолжаем составлять сборник тостов, потом будем в переходах продавать. Сборник тостов Дмитрия Медведева.
Доброе утро. Вячеслав с Электростали. Я бы хотел Медведеву пожелать, чтобы он не проводил прямые линии разговора с населением по телевизору. Вот как Путин, значит, за минуту надо было назвать адрес, имя, отчество, телефон.
задать вопрос, но это же просто издевательство. А я засекал, это было 15 секунд и отключали. Понимаете, в чем дело? Вот я желаю, чтобы Медведев такие не проводил.
Чтобы проводил, то по 5 минут.
Три, хотя полторы. Но 15 секунд, это просто издевательство.
Понятно. Ну, отбирали, наверное, таким образом звонки, чтобы они были динамичными.
Я вот когда задавал вопрос, засекал 15 секунд и все вырубал. За 15 секунд невозможно назвать адрес, фамилию, имя, отчество и вопрос задать. Это просто издевательство.
Это, мне кажется, один из краеугольных камней вообще политики Медведева должен быть работа
на прямой линии. Другой. Вот я и нашла другой краеугольный совершенно. Серж поднимает тост за то, чтобы Медведев организовал концертный тур группы Deep Purple по России. Я считаю, что это должно быть основной национальной идеей буквально.
Не, ну а с другой стороны, это как раз ожидаемо. Вот если кого-нибудь другого, там, я не знаю, Даже боюсь предположить, кого, кто еще у нас не бывал. Я перебрал в уме, и все были.
Нет, ну еще раз, вот сейчас...
Кто еще у нас не бывал? Даже сэр Пол Маккартни приезжал, понимаешь?
Боже.
Да. А кто еще?
Виктор из Санкт-Петербурга просит Медведева вернуть России на демократический путь. Поднимает за это тост. Принимаем такой тост.
Больше чем уверен, что мы еще пропустили то, чтобы свернул с демократического пути наконец-то.
Не, он говорил о том, что Путин свернул Россию с демократического пути, а Медведев надо
вернуть. Я говорю, есть наверняка обратный.
Алло.
Не шумите. Что вы шумите?
В пробке стоит человек. Ну что ты, ну.
Алло. Говорите, ну.
Ну что ж такое, слушай, ну по-моему уже вот поскольку тостов было много, уже людям сложно. Вот, я же говорю, ну уже сложно. Давай мы объявим, немножечко поголосуем, может.
Сейчас, алло.
Алло, здравствуйте.
Я верю, да, здравствуйте.
А вот вы знаете, я была в скандинавских странах, и что меня поразило, там нет аптек. И правительственная программа работала на качественное питание. Вот я Медведеву хочу пожелать, чтобы наш народ не ел мякину бизнесменовскую, а поехал в скандинавские страны, хоть поучился, как правильно питаться. Ладно?
Ладно, передадим. Конечно, за тостом, то есть тост такой, он как бы, понимаете, да, поднимая этот бокал водки за здоровый образ жизни, ну, примерно так звучит, согласимся.
Смотри, вот. Здесь очень похожие, но на самом деле совершенно разные тосты. Юрий предлагает выпить за дам. Ну, в данном случае дам написано заглавными буквами, что, в принципе, может означать Дмитрий Анатольевич Медведев. А Марина из Москвы...
За дам стоя, да.
Марина из Москвы поднимает тост за истинное равноправие женщин в России, и, значит, пишет, что мы не инструмент для деторождения. Я вот согласна.
За это не чокаюсь.
Так, что такое, Плющев? У тебя гендерное.
Так, хорошо, все, пошли вспоминать все афоризмы Путина. Достаточно. Их уже сегодня агентство РИА Новости вспоминает все. Давайте проголосуем. По телетрансляции, что сегодня будет в 12 часов. И напоминаю, еще интернет-трансляция будет. Не то чтобы я всячески агитирую, но мне ужасно нравится, что высокие технологии, они проникают в нашу жизнь, в том числе и таким образом. И интернет-трансляции проводятся не только из студии радиостанции «Эхо Москвы» на сайте Плюшев.ком в разделе «Видео».
Но это самая известная видеотрансляция прямых эфиров там и каких-то передач политических.
Нет, она просто самая частая, знаешь.
Я бы сказала, что она самая регулярная. В общем, вот, скорее так.
Что вам больше нравится, секс или Рождество? Рождество просто чаще. Вот, ну, значит, если вы будете смотреть Плющ, церемонию сегодняшнюю...
Тебя суд подадут опять, ты понимаешь, да? Ты сказал запрещенное слово в утреннем эфире.
Рождество?
Конечно.
Если вы будете смотреть церемонию инаугурации Дмитрия Анатольевича Медведева, то звоните 660-0113. Сюда же и относится, если вы вечером поглядите отчеты в новостях, потому что не у всех есть возможность посмотреть, несмотря на интернет-трансляцию. Если вы не будете сознательно, вот неинтересно это вам, как мне, то 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
те, кто будут смотреть трансляцию, звонят 660-01-13, те, кто не будут, 660-01-14, да, нет, давайте еще минуту у нас есть, между прочим, всего лишь минута одна проголосовать. А ну, ты будешь смотреть час или потом? Ты впрямую любишь такие
если,
вещи?
Если нет, нет, я думаю, что впрямую это я, наверное, вряд ли буду смотреть слишком долго как-то это все, я засну, наверное, все-таки. Вот, а вечером, да, обязательно посмотрю, обязательно. Вот, я думаю, более того, в интернете наверняка выложат какие-нибудь кусочки этого всего. Вот, да. Я, например, ну,
если... Снятые министрами мобильными телефонами.
Да, например, кстати говоря.
Там министры стоят. Смешно.
А представляешь, показывает камера. Идет Медведев, и министр стоят с мобильными телефонами, его снимают на телефон. Мне кажется, было бы очень круто.
Круто, да.
Потому что фанаты снимают тех самых звезд на мобильные телефоны, фотографируют там, на камеру снимают.
Да, охрана их всячески там.
Вот, ты представляешь, министра будет пододвигать.
Будете смотреть трансляцию? Да, 660-01-13, это за Воробьёва и так далее. Или за меня, не буду смотреть, 660-01-14.
Вот не надо так поворачивать, за меня, за Воробьёва, не надо.
А что ты так опасаешься за своих сторонников? Их может быть больше.
Это не мои сторонники, это люди, которые будут смотреть инаугурацию президента.
Все, останавливаю голосование, время кончилось, все у нас кончилось. Время, деньги, 1,5 минуты прошло, почти 1000 мы набрали, немногим меньше, 32% будут смотреть и 68% не будут. Ну и правильно, слушайте радио, здесь мы будем краткие выжимки давать все равно из этого. На бис мы выйдем в 10:59.
Вот новый разворот.